Я начну с того, что мы вспомним две самые главные заповеди, которые Господь называет главными. Это первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом, со всей силой». А вторая заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И вот эта любовь, на первом месте стоит Бог, и, конечно, любовь по отношению к Богу выражается в молитве, когда мы молимся Ему, раскрываем перед Ним свое сердце. Но также, поскольку вторая заповедь – это «люби ближнего», это значит, что, любя ближнего, мы тоже обращаемся к Богу, просим за наших ближних, радуемся за них, потому что нашему сердцу не все равно, как мы к ним относимся. Они живут в нашем сердце, потому что они наши ближние. И каждый раз, когда мы в молитве обращаемся к Богу, мы на Него надеемся. Ну, было бы странно, если бы мы молились Богу и не верили в том, что Он нас, в том, что Он нам ответит, не верили в то, что Он вообще существует, так это было бы бессмысленно. Но мы именно верим, что тот, кому мы молимся, Он нас услышит и Он ответит. Что же включает в себя молитва? Господь дал нам молитву «Отче наш», чтобы научить молиться своих учеников. Она записана в двух местах, я прочитаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, с 9 по 15 стихи. «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это последние слова, это Иисус добавляет к этой молитве в Нагорной проповеди, напоминая нам о том, что невозможно, обращаясь к Богу, живя с Богом, молясь Ему, отстраниться от людей, забыть про их нужды, перестать им прощать что-то, потому что у нас должно быть все в порядке, не только с Богом, но и с людьми. И вы знаете, люди, когда они находятся далеко друг от друга, когда они не видят, они поддерживают общение посредством писем. И в каком-то смысле мы тоже не видим Бога, и вот этот образец, который Господь нам дал в качестве молитвы, он напоминает такое письмо, потому что мы обращаемся к Богу и потом хотим от Него получить ответ. Ну, если вы кому-то писали письмо, то знаете, там в нем есть обычно такие четыре части. Я как пример приведу. Пример очень короткого письма внука своей бабушке. «Здравствуй, дорогая бабушка. Мне очень понравилось быть у тебя прошлым летом. В этом году я снова хочу к тебе приехать, твой любимый внук». Ну, такое очень короткое, простое письмо. И четыре части его таковы. То есть это приветствие. Что-то говорится об адресате, то есть там, о том, кому это письмо написано. Что-то говорится об авторе, вот этот мальчик, он говорит о себе, что он хочет приехать. И заключение. Ну, обычно вот эти четыре части присутствуют в любом письме. И вот в молитве «Отче наш» они также присутствуют. Это как бы вот наше общение с Богом. Мы говорим о Боге, мы говорим о себе, мы обращаемся к Богу, и мы размышляем о том, а что же будет после нашей молитвы. Конечно, может быть еще что-то, но это, как правило, есть всегда. И когда мы обращаемся к Богу, мы произносим «Отче наш, сущий на небесах». Это означает, что мы верим, что наша молитва, она будет услышана. Услышана почему? Потому что, во-первых, мы обращаемся по вере, потому что мы Бога не видим. Он не в двух метрах от нас, мы не можем вот так вот с ним поговорить и сразу понять, что он нас услышал. Мы знаем, что Бог на небесах, это кажется где-то далеко, но мы все равно обращаемся и верим, что Бог нас услышит. И наша вера, она имеет надежное основание, потому что Бог сделал нас своими детьми. Значит, Он точно будет нас слушать, Он говорит, что мы Его дети. Бог слышит даже то, что мы говорим в своем сердце. В Библии есть пример, когда женщина по имени Анна молилась Богу и ничего не произносила, и Бог слышал то, что она говорила. Далее, произнося «Да светится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе», мы знаем, что и признаем, что Бог обладает такой святостью, таким могуществом, такой мудростью, что сможет помочь нам самым наилучшим образом. Ну, если мы взглянем на небо, например, на небе есть полярная звезда. Она всегда на своем месте, все по ним ориентируются и все знают, где север. Созвездия на нее указывают, солнце освещает нам путь днем, луна ночью. И сколько блага все это приносит нам. На небе очень большой порядок. И если задуматься, какое нужно могущество, чтобы все это создать? Человек по имени Иммануил Кант произнес слова, записанные на его могиле. Слова таковы: «Две вещи наполняют душу мою всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мною и моральный закон во мне». Готовы ли мы, чтобы по воле Божьей, по которой устроено самое небо, где все так замечательно, в таком порядке, чтобы таким же образом был устроен наш внутренний мир и устроена наша жизнь? Когда мы просим, мы осознаем, что Бог от нас независим. И все, что мы можем, это только попросить, чтобы Он сделал. Мы не можем заставить Бога ответить нам определенным образом. Он ответит так, как Он пожелает. Потому что мы не приобрели Бога в себе в слуги, Он делает это самостоятельно, так как зависит от Него. Далее, произнося «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», мы признаем, что у нас есть нужда, и только Бог может эту нужду восполнить. Во-первых, представьте, что вы помолились о чем-то. Вы должны пойти к какому-то человеку, чтобы он ответил вам. Может быть, он вас берет на работу, может быть, просто это сосед какой-то, вы хотите что-то от него получить. Но на самом деле вы молитесь Богу, и если этот человек располагается к вам, если он вам отвечает, это значит, что Бог ответил вам на молитву и расположил сердце этого человека. Таким образом, принимая помощь через людей, мы принимаем ее от Бога, принимаем помощь от Божьего посланника. Пример Неемии. Если вы помните, Неемия был человеком, который служил у царя, и он молился Богу, потому что переживал за свой народ, за свою страну, город его родной был разрушен. И царь однажды заметил, что что-то не в порядке, что на лице у него какая-то печаль, спросил Неемию. Неемия очень быстро про себя, видимо, помолился Богу и рассказал царю, в чем дело. И царь расположился, дал ему денег, дал ему услуг, все, что необходимо, чтобы он мог ехать, восстанавливать этот город. Неемия получил помощь от Бога, хотя он получил ее через царя. Иногда мы забываем, вот так вот смотрим, думаем, ну, мы помолились, а люди нам какие-то помогли. Но на самом деле это Бог ответил на молитву. Только тогда, когда нам важен ответ, только тогда мы способны этот ответ заметить и Бога поблагодарить. Потому что если мы считаем, что, ну, давайте Бога попросим, и, ну, может быть, еще кто-то что-то сделает, или я сам смогу. Но Бог не отвечает таким образом. Писание, потому что говорит, что не сомневайся, сомневающийся подобен морской волне, которая ветром развивается. Такой человек пусть не думает, что он что-то от Бога получит. Напротив, нам следует молиться с твердой верой, и если Бог ответит через людей, мы просто это увидим и поймем, что это сделал Бог. Иначе мы обесцениваем молитву в наших собственных глазах. И в завершение мы говорим: «Да будет воля Твоя, да? Царство Твое да придет». То есть мы верим, что Бог нам ответит. Это означает, что дальше нам нужно внимательно смотреть за тем, как Он будет действовать. Вспомнив, чем молитва является, мы теперь перейдем к молитвам за определенных людей. Как я говорил раньше, больше всего мы нуждаемся в молитве в трудных для нас обстоятельствах. И мы сейчас рассмотрим с вами две такие ситуации. Первая ситуация – это когда какой-либо человек делает что-то враждебное по отношению к нам. А другая ситуация – когда человек находится в серьезной болезни. Обе эти ситуации описаны в 5 главе послания Иакова. 13 стих этой главы звучит таким образом. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». Слово «злостраждет» в русском языке образовано из слов «зло» и «страдать». То есть это человек, страдающий от зла. Таким образом, можно сказать так, что кто страдает от вас, из вас от зла, пусть молится. Мы с вами живем в мире, где есть зло и где есть страдания. Это невозможно отрицать. Люди ищут выход, как это объяснить с точки зрения Бога. Если Бог существует, почему есть зло, почему есть страдания. И страдание от зла – один из видов страдания, к которому христиане должны быть готовы. Если мы живем жизнью, данной нам от Господа, и эта жизнь, ее цель – делать добро, то мы непременно столкнемся с тем, что зло будет противодействовать этому добру, и мы будем страдать. Пятая глава послания Иакова начинается с того, что пророчествуется горе богатым, которые удерживают зарплату своим сотрудникам, как мы сейчас сказали. То есть эти богатые люди причисляются к тем, кто участвовал в том, чтобы погубить Христа, потому что Христос призывал многих богатых людей исправить свои пути, делиться с людьми, которые ничего не имеют, которые живут рядом. И после этого пророчества Иаков обращается к христианам, которые пострадали от несправедливости со стороны этих богатых людей. И интересно, что Иаков не призывает их восстановить справедливость тем или иным образом. Например, совершить революцию с конфискацией имущества, или выйти на демонстрацию, или объявить голодовку. К чему же Иаков призывает? Давайте посмотрим. С 7 по 12 стихи 5 главы послания Иакова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злостраданий и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждение». И долготерпение, о котором здесь говорится, оно непременно включает в себя молитву. Потому что после этих стихов, начинается стих, который мы с вами прочитали, «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». Но сколько же можно терпеть? Многие люди так сегодня возмущаются. И мы с вами, братья и сестры, тоже из плоти и крови, мы такие же, как те, которые снаружи, физически, так мы устроены. Но для того, чтобы не роптать, нам необходимо продолжать терпеть, а для этого нужна помощь от Господа в виде Слова Божьего, дающего нам обещания, и в виде укрепления наших духовных сил через молитву. Ну, как пример, наше физическое тело, оно ежедневно нуждается в еде и в воде. Да? Точно так же наша духовная жизнь нуждается в Слове Божьем и в молитве, потому что то и другое нас укрепляет. Итак, какие обещания дает нам Слово Божье? Да, мы прочитали эти стихи, и Слово говорит, что нашему долготерпению однажды придет конец. И это наступит, когда Господь вернется. В качестве примера здесь приводится земледелец, который посадил какие-то семена и теперь ждет, когда они взойдут. Он знает, что взойдет это только тогда, когда придет дождь. И зная, как устроен каждый год, какая погода приходит, он знает, что будет дождь. Дождь непременно придет. Прольются капли дождя, и семена, которые он посеял, взойдут, вырастут, будет урожай. Точно так же все наше долготерпение, все наши страдания с приходом Господа однажды выйдут на свет, и мы получим ожидаемую награду. Поэтому Писание говорит нам: укрепляйте сердца. Именно поэтому нам сердца нужно укреплять, потому что слабое сердце, оно склонно к тому, чтобы быть недовольным другими людьми, обвинять их. Но что нам тогда сказать, когда придет судья всех и покажет нам все, что мы делаем? Чем нам тогда оправдываться? И осуждая в других людях что-то, разве мы не знаем, что мы делаем то же самое время от времени? Нам Слово Божье говорит, что мы не первые люди, которым выпала такая участь страдать от зла. До нас были пророки, был Господь. Но в пример нам здесь ставятся Божьи пророки. Видимо, на том основании, что многие люди сегодня, они говорят: ну это же Господь был, он сильный, конечно, он страдал, это была его миссия, он это все перенес, он это мог, а мы вот люди слабые. И поэтому здесь Иаков пишет о пророках, что пророки точно такие же страдания переносили от зла. Особенно в страданиях мы любим вспоминать человека по имени Иов. Но за страданием Иова мы видим милосердие и сострадание Бога. Или, по крайней мере, должны это видеть, так об этом Иаков говорит. Потому что Бог, он переживает вместе с нами. Точно так же, как родители переживают за своих детей. И Бог не просто милосерд и сострадателен. Бог, написано, весьма милосерд и сострадателен. И поэтому далее говорится, не надо никого проклинать. И не нужно менять наши слова. То есть сейчас мы христиане, сейчас мы живем, у нас все да-да. А потом люди придут, начнут делать что-то против нас, и наша точка зрения изменится, мы будем к ним по-другому, может быть, относиться. Так не должно быть. Наше «да» должно остаться «да», а наше «нет» должно остаться «нет». Потому что мы призваны подражать нашему Небесному Отцу. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот это призвание наше быть детьми Божьими, называться детьми Божьими, состоит в том, что мы подражаем Небесному Отцу, поступаем по правде, не меняем нашей точки зрения, которая на Слове Божьем основана. Но Бог знает, что мы страдаем, и знает, когда дать нам помощь. И наше временное страдание однажды прекращается, и тогда в сердце есть радость. И далее говорится, что кто весел, тот пусть поет псалмы. Потому что псалмы – это тоже вид молитвы. Положенные на музыку слова помогают нам более полно выразить наши чувства. Поэтому, когда спадает вот это вот ненастье духовное, начинает ярко светить солнце, не прекращайте вашу молитву, пусть эта молитва меняется в прославление. И вторая часть этой главы Иаков говорит о тех, кто болен. Бывают ситуации, когда человек находится в тяжелой болезни и просит за него молиться. Об этом мы читаем у Иакова далее, с 14 по 18 стихи. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Ситуация, о которой мы здесь читаем, она очень серьезная, потому что здесь говорится: кто болен, пусть призовет пресвитера в церкви для молитвы над ним. И в словах «пусть призовет» и «над ним» мы видим лежачее состояние этого человека, то есть человек, который не может уже пойти в церковь, который прикован к постели. Несомненно, у каждой болезни есть какая-то причина, но не всегда это совершенный нами грех. Например, в 9 главе Евангелия от Иоанна, Иоанн рассказывает историю, когда Иисус увидел человека, который был слепой от рождения, и сказал, что ни он не согрешил, ни его родители. А до этого все фарисеи учили так, что ты болен, это потому, что у тебя есть какой-то грех, обязательно. Не всегда болезнь из-за греха. Но до сих пор встречаются люди, которые продолжают говорить другим: «Ты болен, тебе надо исповедать твой грех, ты тогда выздоровеешь». А человек иногда даже не знает, в чем ему каяться. Но бывает, что именно грех является причиной болезни. Потому что Бог может внезапно остановить человека в его жизненном пути, чтобы тот задумался. Потому что, например, в книге Иова есть такой стих: «Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих». То есть Бог однажды останавливает человека, чтобы человек задумался, а куда он идет, как он служит, что он делает. Потому что у нас просто нет времени подумать. Мы все куда-то бежим, времени не хватает. И тут раз, пожалуйста, лежишь, думаешь. Вот. Или болезнь начинается с какого-то греха, о котором человек знает. То есть заражение начинается где-то на духовном уровне, а потом оно перерастает в психическую или физическую болезнь. И лекарства не могут здесь помочь, потому что лекарства лечат следствие болезни, а не ее причину в данном случае. А лекарства, они как бы срезают только верхушку болезни, а корень остается, потому что корень в том, что человек согрешил в чем-то. И вот этот грех, он его разъедает изнутри. И если вот человека вылечить, то он может заболеть еще чем-то. Лекарство здесь настоящее только одно. Человеку необходимо раскаяться, необходимо очистить свое сердце от греха, о котором он знает. Снять с сердца его тяжесть. Это может быть, например, грех обиды или грех непрощения, или зависть. И тогда у сердца появляется радость, и это приводит человека к исцелению. Например, в притчах 17 главе 22 стих написано: «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Здесь мы видим связь между тем, что внутри нас, духовным, и внешним, физическим. В 14 стихе послания Иакова 5 главы больной призывает пресвитера в церкви. Говоря иначе, больной просит церковь ходатайствовать за него перед Богом, а пресвитеры, которые явились в этот момент к нему, это уполномоченные Богом представители церкви. Пресвитеры молятся, и больной исцеляется молитвой, которая произнесена с верой. Здесь написано, что больные, что пресвитеры мажут больного елеем. Ну, пресвитеры – это пастыры, диаконы, кто не очень хорошо понимает это слово, то есть старейшины церкви, те, кто избран предстоять перед Богом. Тем не менее, Писание говорит, что именно молитва веры исцеляет этого человека. То есть исцеление происходит не непосредственно от масла, а от молитвы веры. Масло здесь играет вспомогательную роль. Оно может играть такую двойную роль. Либо оно может быть видимым знаком Божьего действия, чтобы укрепить веру больного. Например, в Ветхом Завете мы находим примеры, когда цари помазывались на царство, или человек помазывался маслом для того, чтобы он был освящен. И это было знаком невидимого Божьего помазания, Божьего действия. Человек, который лежит, это человек, который уже давно не посещает церковь. Грех его отделил. Ну вот мы говорим, да, в данной ситуации о том, что он призывает пресвитеров, чтобы помолился, и если он согрешил, грехи будут ему прощены. И также масло может являться лекарством для больного. Потому что Бог насадил растения, которые содержат в себе лекарственные вещества для того, чтобы люди и животные могли с их помощью лечиться. И я хочу привести для вас здесь два таких библейских примера: обращение к врачам и применение лекарств. Один положительный, другой отрицательный. И оба эти примера, они связаны с молитвой, потому что любой врач знает, что как бы не сами лекарства лечат, у человека должны быть силы для того, чтобы выздороветь. А силы эти дает Бог. Первый пример – это царь Езекия. Когда он смертельно заболел, он получил ответ через пророка, что он должен сделать завещание, и потому что он умрет. И он плакал, молился Богу, и Бог сказал, что он продлит ему жизнь на 15 лет. Но Бог не просто так вот ему на 15 лет жизнь продлил, а он сказал Исаии, что Исаия должен прийти и сказать другим, что приложите к нему пласт смоков, ну то есть вот взять физически смоковый пласт, приложить, и он тогда исцелится. То есть было необходимо такое внешнее вмешательство, внешнее лекарство. И, как я уже сказал, лекарства помогают нам выздороветь, а силы для выздоровления все равно дает Бог. И не грех обращаться к врачам и к лекарствам только в том случае, если мы не противимся воле Божьей в нашей жизни. Я имею в виду, что человек должен угождать Богу, освобождаться от греха, исправлять свою жизнь. А если он стремится, наоборот, быть здоровым, но жить так, как он желает, то ни о каком таком полноценном исцелении речи идти не может. Есть в Библии пример другого царя, который именно так желал жить в грехе, но быть здоровым от своей болезни. Мы читаем это в книге 2 Паралипоменон, 16 глава, с 10 по 13 стихи. Царя зовут Аса. Написано, что разгневался Аса на прозорливца и заключил его в тюрьму, в темницу, так как за это был в раздражении на него. Ну, потому что пророк говорил ему то, что ему не нравилось. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего». То есть вот этот человек отчетливо понимал свой грех, но он не захотел раскаяться в этом грехе, не захотел обратиться к Богу. Вместо этого пытался, чтобы врачи его как-то вылечили, но врачи ему не смогли помочь. И какая польза была для этого человека умереть здоровым, если бы он умер здоровым, да, но грешным, встретиться с Богом? Некоторые так вот оставляют свою духовную жизнь, когда видят, что их здоровье пошатнулось. Наоборот, нам необходимо в каждом моменте своей жизни, в каждой ситуации, которая с нами происходит, видеть, а что же делает Бог, к чему Он нас побуждает. Самое главное – это молитва веры. Господь сам восстанавливает больного перед собой, дает ему сил, но чтобы не доводить себя до такого лежачего положения, Писание говорит нам так. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. И лучше заранее исправить свою жизнь, чем пожинать плоды упрямства». Как пример, здесь нам приводится пророк Илья. Илья в Писании появляется внезапно. Мы ничего о нем не знаем, никаких чудесах мы не слышали, никакой книги от него нет. Вдруг он появляется и сразу начинает молиться, говорит, вот пусть небо не дает дождя. Вот это его первая молитва. Все его служение начинается вот с этой молитвы, о которой мы читаем. И такая ситуация длилась 3,5 года, потому что потом он помолился. Если бы он не помолился, еще бы там люди без дождя сидели дальше. И рассказ этот дается нам в пример. Писание говорит, что этот человек, пророк, он был подобен нам. Значит, мы тоже можем молиться с такой же уверенностью, что Бог ответит. Наша молитва с верой, она может быть положена на такой Божий рычаг, который способен перевернуть всю гору, целую гору, любую. Иисус сказал, если кто не усомнится в том, что он произнесет, ему будет по вере то, что он, что бы он ни сказал. Человек по имени Архимед открыл принцип рычага, и он, когда понял всю мощь вот этого открытия, он сказал, дайте мне точку опоры, я переверну землю. Но мы здесь можем молиться, молиться Богу Всемогущему. А Всемогущий Бог может сделать все, что угодно. Любая наша молитва, даже если вы считаете, что у вас очень слабая вера, все равно Бог может на нее ответить по своему могуществу. И тогда свершится самое невозможное. Нам иногда необходимо дерзновение, чтобы это сделать. В своем сердце понять, что мы дети Божьи, у нас есть право молиться Отцу. Если мы молимся по Божьей воле, Бог будет нам отвечать. Сила нашей молитвы не в величине нашей веры, а в том, что она направлена к Богу.